Итак, вот мы с вами, прожив достаточно много лет уже на земле, мы с вами не знаем того, как это жить без страстей, как это жить без греха. Если мы вступим в борьбу за то, чтобы очистить себя от этих явлений греховных, то эта работа оказывается не то чтобы работа одного дня, это не то чтобы работа долгих лет, это работа всей жизни человека. Но вся эта жизнь наша, она в конечном итоге дальше и больше нам показывает, чем более искренне мы трудимся, тем более и более тяжко это бывает совершать. Вот недаром современные христиане в ожидании, традиционном ожидании чудес, каких-то перемен, при минимальном вложении усилий и при максимальном результате, как мы обычно хотим жить в этой жизни, меньше вложить, но больше получить, так и в духовном плане мы такие же люди. Мы хотим поменьше вложить в духовном плане, поменьше пострадать, чтобы как-то без креста, но спасаться, чтобы как-то, не находя тесных врат, но как-то бы туда, на этот путь войти, путь спасения, чтобы не идти по узкому пути, но как-то бы достигнуть Царства Небесного. Вот примерно так в нашем сознании складывается то, что нам необходимо совершать всю жизнь. И трудиться, подобно как будучи распятыми на кресте, проливая слезы, пот и кровь. Вот как противоположны наши желания и мнения, исходящие из самолюбия, исходящие из самомнения, и то учение о спасении, которое нам принес Господь Иисус Христос, и изложили его более подробно и ясно для нас святые отцы Церкви. Вот так противоположно. В результате, слыша самых первых шагов веры о чудесах, которые совершаются в Церкви всегда, читая Евангелие, множество чудес, которые совершил сам Господь Иисус Христос, дальше деяния апостольские, послания, сколько святые апостолы совершили разнообразных чудес, потом жития святых читаем усердно, и нам это интересно и нравится, но так увлекательно порой, что мы говорили, вот такой бы сюжет, и прекрасно можно было фильм даже снять. Ну, даже делают иногда попытки режиссеры на такие темы снимать фильмы, как, например, один из недавних, может быть, фильм «Остров». Там тоже была показана попытка вот так сделать фильм увлекательным тем, что чудеса, совершаются чудеса. Причем герой один из современников наших. Итак, вот настрой на чудо, что является в нашей церкви традиционно, это смущает нас в плане борьбы со своими страстями. Мы тоже здесь начинаем ожидать чуда. И в основном современные христиане, кто попытался взяться за эту борьбу, начинают на этом ожидании строить эту работу, что как будто бы достаточно быстро может быть перемена в душе. Может быть, эти страсти ослабнут, может быть, они побыстрее сменятся на добродетели. Может быть, хотя бы вот надлом такой произойдет, при котором человек уже получит некоторую свободу от этих страстей, они не будут так мучить человека. Но вот, к горькому сожалению, процесс идет совершенно иначе. И хотя Господь, как прежде и милостив, и благ, и любит нас не менее, чем древних христиан, но в нас нет тех точных и правильных действий, через которые мы бы открылись для благодати. Ведь любые перемены, которые могли бы произойти в нас, или мы бы хотели, чтобы они произошли, они могут быть только при действии благодати, благодати Божьей. Но благодать Божья действует только в ответ на наши действия, на наши правильные действия. Итак, на наши действия рождается содействие Божие. И тогда происходит вот эта самая синергия, соединение усилий человека и Бога, и тогда получается результат. Но вот мы с нашей стороны какие действия предпринимаем? Самые порой кажутся, ну, примитивные и вроде бы нам кажутся правильные, но при этом допускаем множество ошибок, просто потому, что у нас нет опыта, просто потому, что рядом нет хорошего духовного наставника, советчика, руководителя, который бы, ну, руководил нами на этом пути. Почему раньше вот этот процесс складывался намного легче и лучше, и перемены в людях происходили быстрее в прежние далекие времена? Потому что везде, где была Церковь Христова на земле, везде были и наставники духоносные. Это были те люди, которые после 30-40 лет духовных подвигов в уединении, в пустынях, в невероятных состояниях жизни, которые нам даже при описании как-то кажутся, ну, самими уже чем-то нереальными, уже какими-то сверхчудесными такими явлениями, они достигали такого действия благодати в себе, что страсти замирали в них максимально, и оставалось их действие в минимальных таких проявлениях, чтобы они не превозносились. Только ради этой цели Господь не вычищал до конца их сердце. А добродетели развивались до максимально возможного здесь на земле уровня. Так что благодати ничего не препятствовало совершать через этих людей чудеса. И когда они доходили уже до уникальных даров, это уже не плоды. Плоды – это добродетели, которые выращиваются человеком совместно с Богом при содействии благодати. Это плоды. А они за свои такие труды получали дары. И вот этими дарами они и удивляли окружающих, пришедших, и дальних, и близких, и слухи расходились далеко-далеко по всем окрестностям, из-за моря уходили эти самые слухи, что вот там живет тут такой-то или такие-то, которые совершают такие-то великие дела. Видя эти чудеса и зная эти чудеса, народ доверял им, а доверяя им, слушал их. И слово этого человека принимали люди и исполняли его. Для этой же цели Господь сам совершал чудеса. Наверное, согласитесь с этим? Потому что главной задачей Господа не было совершение чудес. Или было? Конечно, но разве в этом главное? Чудо дает сильнейшее впечатление человеку. Сильнейшее впечатление. Но это впечатление человек может использовать двояко. Можно идти разбалтывать кому-нибудь, можно идти и тщеславиться тем, что он это видел, что он такое слышал. Представляете, он присутствовал на таком-то вот явлении, на таком-то событии и пошел рассказывать всем. Миссионерство такое, в кавычках. Сам оставаясь при этом в своем прежнем состоянии поврежденности. Ну, раз такое миссионерство дало бы результат. Действительно, миссионер – это тот, кто прошел все ступени евангельских блаженств и достиг очень высокой ступени, которая, догадайтесь, как называется? Миссионеру каким надо быть, чего достигнуть? Нет, а какой ступени евангельских блаженств? Вот 9 ступеней евангельских блаженств, блаженные нищие духом и далее, и далее. И на какой ступени человек может заниматься миссионерством? Блаженны миротворцы. Блаженны миротворцы. Вот как удивительно открывают нам святые значения вот этих вот слов, вот этих евангельских блаженств. Мы же начинаем миссионерствовать даже на первую ступень не встав. Рассказываем, 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 говорим, говорим о разных чудесах, о явлениях, событиях, делимся тем, что мы знаем, мы слышали, слушали там и так далее, что у нас произошло, что случилось, а сами еще порой нищеты духа не имеем, и все наши слова, вот эти проповеди пойдут нам в грех. Пойдут нам в осуждение. А почему? Опять не понимают современные люди, говорят, ну мы же веру проповедуем. Вот, ну так фарисеи тоже проповедовали, да ведь? Но на основании страстей. Вот и мы еще нищеты духа порой не приобрели, начинаем проповедовать веру на основании своих страстей. В результате и людям ничем не поможем, потому что злом зло не исправляется. И любые красивые и самые умные слова, на страстях основанные, они потихонечку в себе содержат яд, и никогда другому человеку они исцеления не дадут. Вот. А те, которые достигли вот этой высокой ступени, блаженные миротворцы, это те, которые умели человека примирять с Богом. Они потому и названы миротворцы. Не только сами с Богом примирились по ходу вот этой страшной лютой борьбы со своими страстями, в добродетелях, обретая уже подобие Христу, не только это, но они достигли очень высокого качества, одного высокого качества, и это уже дар от Бога, примирять других людей с Богом. Вот кто такой миротворец. Итак, если мы ожидаем чудес и думаем, что вот этими чудесами решаются все проблемы, то мы, конечно, ошибаемся. Чудеса нужны только для того, чтобы расположить человека к тому, чтобы он слушал слово, которое говорится при этом, и исполнял его, чтобы он не сомневался в этих словах. Ведь посмотрите, Господь Иисус Христос говорит ужасные слова с точки зрения их давления на душу, влияния их на наше поврежденное естество, с точки зрения того, ну, насколько ж трудно это воспринять умом, и как ужасно это исполнять моим поврежденным естеством. Страсти бунтуют просто против этих слов, против евангельских заповедей. Страсти возражают, страсти негодуют. Хочется сказать, ну, это-то точно не для нас, вот эти заповеди. Ну, может быть, первым христианам это было свойственно. Ну, ладно, пусть они делали, но нам-то куда в 21 веке такое исполнять? Что теперь люди говорят? Раздать все, что ли? раздать и остаться вот ни с чем, пойти в пустыню там, или там ничего не есть, ничего не пить. Мы читаем об этих подвигах, говорим, нет, это неприменимо, это невозможно. Ну, если такие подвиги невозможны, то и правильно. Но исполнение заповедей-то почему невозможно? Вникаем в смысл, и заповедь колотит, аж трясет, говорит, да куда это годится? Благословляйте проклинающих вас. Человек говорит, вы что, с ума сошли? Вы что мне предлагаете, чтобы меня заклевали, заплевали, растоптали? А где же мое я, где моя свобода, где мое право? Меня же тут превратят в раба какого-нибудь, изгоя. Ну так, человек, заповедь-то надо посмотреть, блаженны вы, когда вас поносят, когда вас будут изгонять за имя Христово. Так и есть. Приходится говорить, ну так и есть. Ну, человек говорит, так вот я так жить-то и не хочу. Я не буду никогда благословлять тех, кто меня будет проклинать. Не буду никогда молиться о тех, кто мне будет делать зло, кто будет причинять мне какие-то гадости и неприятности. С чего вдруг, говорит человек, вот наше «я». Человек, это звучит гордо, нам вот это более приемлемо и более приятно, то, как нас с детских лет учили, воспитывали, и как с детских лет нам внушали, в том числе и через советскую литературу, через все прочие заповеди строительства коммунизма.